22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, нанеся удар по военным стратегическим объектам и городам. Это событие ознаменовало начало Великой Отечественной войны. Сейчас этот день известен как День памяти и скорби. Сегодня о мифах и забытых фактах об этом дне мы поговорим вместе с нашим гостем в студии. Меня зовут Тимур Усмонов, рядом Наталья Князева.
Привет, Тимур. А в гостях у нас сегодня Саламат Малабаев, исполняющий обязанности доцента кафедры общественных наук Кыргызского государственного университета геологии, горного дела и освоения природных ресурсов имени академика Усенгазы Асаналиева. Саламат, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Немного времени прошло с 9 мая, когда мы последний раз с вами виделись и говорили о Дне Победы, но сегодня мы поговорим о начале Великой Отечественной войны. Миф первый, самый распространенный. Советский Союз был не готов к началу войны, и якобы к руководству Союза Советских Республик поступали разные данные о том, что война или готовится, или не готовится. В общем, почему получилось так, что, по крайней мере, в истории и в умах многих людей осталось такое мнение, что нападение было внезапным, и Советский Союз был не готов к нападению фашистской Германии?
Вы знаете, как раз весь 20-й, вся история человечества – это борьба между мифами и реальной историей. И не исключением это стала Великая Отечественная война и последующие события. Вы знаете, когда весь 20 век – это Первая мировая война, Вторая мировая война. Вторая мировая война – очень много мифов, которые до сих пор нужно развенчать. Историки, начиная с 50-х годов, говорят о том, что было внезапное вероломное нападение фашистской Германии и ее сателлитов на Советский Союз. Угу. Мы эту точку зрения, к сожалению, приняли и до сих пор по этой трактовке и преподаем, и говорим. Но если посмотреть архивные документы, если посмотреть исследования новейших российских историков, других западных историков, они единодушно отвергают эту точку зрения. Вот, например, в 1953 году, как раз в год смерти Сталина, Генеральный штаб Советского Союза, оказывается, провел исследование. Почему же произошло то, что произошло 22 июня 1941 года? Неужели это был такой внезапный фактор? Неужели, говорят, что верховное руководство Советского Союза было в неведении фашистских планов о том, чтобы напасть на страну? Неужели не было отдано приказа о том, чтобы привести войска в боевую готовность? И архивные документы свидетельствуют о том, что до начала 22 июня 1941 года, в начале июня, советского командования, это прежде всего Иосиф Виссарионович Сталин. Что бы мы ни о нем ни говорили, этот человек отдавал приказы о том, чтобы выдвинуть войска, привести в полную боевую готовность. Есть об этом документы. Но видите, в чем дело, что произошло? Это первое в мире социалистическое государство, которое повлияло на ход мировой истории. И в то же время были люди, которые боролись с этим государством, были внутри этого государства люди, которые противоречили идеям этого государства, старались как-то ему навредить, как, может, со временем. И вот как раз известно, что были такие приказы, но почему-то генералы, военачальники Западного фронта проигнорировали этот приказ. Видите, в чем дело? Это Советский Союз в 1953 году знал, что уже приказ был, что выдвинуть войска, но генералы его не исполнили. Видите, в чем вопрос? Они проигнорировали приказ, но были военачальники, отдельные военачальники, которые приказ не проигнорировали, и нападение для них оказалось не внезапным. Они отбили атаку противника. Ну вот о чем это говорит? О том, что часть военачальников была на стороне советской, а часть военачальников была поражена либо пораженческими настроениями, либо соглашательскими поражениями, либо она старалась привести Советский Союз к поражению. Она видела, что фашистская Германия набирает большой-большой вес в силу каких-то причин, видите? Каких-то причин необъективных. Может, она питала какую-то неприязнь к руководству или к стране. Вот поэтому этот миф нужно... Сейчас нужно провести конкретное расследование о том, что эту точку зрения нужно отмести, что это нападение было планировано. Ну, спланировано это ладно, но о том, что это было не внезапно. Советский Союз это ждал эту войну. Ну, видите, это было коммунистическое государство же. Это было первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян. Так и называлось официально. А фашистский союз, фашистское государство Гитлера, оно создало вокруг себя сателлитов. У него был такой, так называлось официально, антикоминтерновский пакт. А глава антикоминтерновского пакта, один из лидирующих государств, это был как раз Советский Союз. И как раз 1900, этот антикоминтерновский пакт создается в 1936-1937 годах. И первыми его как раз инициаторами являются фашистская Германия и милитаристская Япония. Видите, в чем дело? Угу. Они потом включается в него Италия.
То есть трудно представить, что этот союз государств вряд ли будет нападать на Советский Союз.
Конечно,
как по идее, он так и называется.
Конечно, видите, в чем дело? Они стремились сюда. Есть пресловутая такая немецкая военная доктрина, называется «Drang nach Osten». Это идет с эпохи Средневековья. Мы же знаем же из истории, что Германия, это факт, остается фактом, Первую мировую войну начала Германия, Вторую мировую войну начала Германия. Очень много таких, знаете, фактов. Она идет, идет, идет. Она фашистское государство эпохи Адольфа Гитлера, она как только пришло к власти, оно пришло к власти при попустительстве западных стран, прежде всего Англии, прежде всего Франции и, конечно же, США. Видите, в чем дело? Она заявила о своих милитаристских и реваншистских планах, но она заявила, оказывается, все-таки Адольф Гитлер, оказывается, чрезвычайно такой человек был, он умудрился схитрить перед западными державами, обмануть их о том, что он пойдет на Советский Союз. А у них была цель раздавить социалистическое государство. И вот согласно этим планам, Адольф Гитлер, там уже был Версальский договор после Первой мировой войны, Германия не должна была вводить всеобщую воинскую повинность, не должна иметь военно-морской флот, какую-то большую сухопутную армию. Она была
военную промышленность.
Да. И как раз она должна была платить репарации. У нее Рейнская область была отнята. И как раз Гитлер приходит к власти в 1936 году. Что ни странно, Америка, Англия, Франция дают добро. Несмотря на то, что фашистская Германия провозглашает теорию нацистского превосходства, о расах, ну как такое можно? Там белые должны жить, белая раса, арийская раса, а остальные низшие расы. Несмотря на такое, они проводят, дают добро Германии провести Олимпийские игры. Олимпийские игры проводятся. Кстати, Советский Союз в нем не участвует. Они проводятся. И как раз через считанные дни как раз Германия начинает пробу сил в Европе. Они оккупируют Рейнскую зону, демилитаризованную. И как раз, когда они оккупируют, а там был приказ Гитлера, если, не дай бог, Англия и Франция выступят против, нужно отступить. Англия, Франция, они молчат, попустительствуют. И Гитлер решается на другие шаги. В 1936 году захватил Рейнскую область. В 1937 году начинает готовиться захватить Австрию. Австрия – немецкоязычное государство. И он начинает давление на Австрию, и Австрия начинает проводить такой лозунг, что это второе немецкое государство.
Он должен быть объединен.
Да, да,
это
должен.
Небезызвестный аншлюс Австрии.
Да, и как раз проводится аншлюс Австрии. Как раз и этот аншлюс Австрии проходит. Когда прошел аншлюс Австрии, и Германия, она уже более-более начинает укрепляться. Она становится более сильной в экономическом отношении. Захватывается промышленность, которая работает на страны Третьего Рейха. Но Гитлер официально провозгласил, что Германия – это страна Третьего Рейха. И вот что мне так интересно, как же так можно? В истории так получается, что Германия – это высококультурная страна, там мы говорим, страна Гёте. И как она могла поддаться такому разрушительной идеологии нацизма? Видите, оказывается, в истории такое бывает, что любая страна может быть подвергнута идеологии расизма или нацизма. Это такое произошло в Германии. И вот такое в шоке. Как же такое могло произойти? Там сжигались книги, официально изгонялись евреи. Официально изгонялись евреи, у них забирался какой-то процент имущества, это имущество шло в казну Третьего Рейха. И вот что интересно, когда Адольф Гитлер захватил уже Австрию, он уже подбирается к судетам.
Угу.
Это уже Чехословакия. Вообще, вот это Вторая мировая война, там выходит. Там очень много терминов, понятий, которых мы до сих пор используем. Например, есть такой термин «пятая колонна». Это, например, говорят, пятая колонна – это предатели, одним словом.
Угу.
Это как раз было в Испании, там как раз разгорается испанский мятеж фашистский, такой испано-фашист. Ну, такой союзник Гитлера был, Франциско, генерал был, Франко, и он как раз разгорелся мятеж. Он был, ему Гитлер и Дуче, Бенито Муссолини, помогают установить диктатуру.
Угу.
Там, видите, устанавливаются фашистские режимы, и вот они как раз образуют вот этот как раз антикоминтерновский пакт. И в 1939 году Адольф Гитлер выдвигает требования уже к Чехословакии о том, что там была Судетская область. И как раз во время... А там в Судетской области проживал большой процент немецкого населения. Ну, это не дает же тебе права требовать о том, чтобы захватить эту область. Но при попустительстве... Там был английский премьер-министр Невилл Чемберлен, который проводил политику умиротворения, которому противостоял Уинстон Черчилль. Но несмотря на это, Невилл Чемберлен и премьер-министр Франции Даладье, Эдуард Даладье, они подписывают протокол Мюнхенским. В историю называется Мюнхенский сговор. И в этом Мюнхенском сговоре как раз участвует, что интересно, вот, участвует как раз Польша. Польша участвует, Венгрия участвует. И они захватывают районы Чехословакии. Они захватывают еще вооруженным путем, вводят свои войска. И там как раз, когда как раз ввели эти войска, там Чехия оказывается проглочена фашистской Германией, а образуется отдельное государство Словакия, во главе которой стоит Тиса. Но это было марионеточное правительство, марионеческое государство, которое было полностью подконтрольно фашистской Германии. Но мы, знаете, мы, историки, забываем часто о том, что были очаги войны Второй мировой. Как же Советский Союз выстоял во Второй мировой войне? Это очень большое событие. Во-первых, с востока нас теснила милитаристская Япония. Там была императорская Япония. Там в 1931 году еще разгорелся очаг войны на Дальнем Востоке. И Япония сейчас, слава богу, она миролюбивое государство. А в 30-е годы, в 20-е, 30-е, 40-е годы это было далеко не миролюбивое государство.
Это была империя с прицелом на весь Тихоокеанский регион, на Китай, чуть ли не до экватора.
И не только на Тихоокеанский регион, а у нее планы были захватить территорию Советского Союза, Забайкалье. И вы знаете, при всем том, что они были милитаристами, у Японии были такие планы бактериологических оружий. Там был такой отряд, 731 называется. И он как раз использовал бактериологическое оружие на территории Китая. Они планировали использовать бактериологическое оружие в странах, ну, например, против народов Советского Союза или против Китая. Они использовали. И как раз, вы знаете, еще такой миф есть, например, вот что странно. Например, мы знаем, что атомные бомбы впервые применили американцы. Там Хиросима, Нагасаки. Но вы знаете, что сами американские генералы... Они говорят о том, что можно было бы не применять атомные бомбы. Они говорят, в этом не было никакой необходимости. Даже когда они применили атомные бомбардировки, японская армия, японская империя, она не капитулировала. Потому что у нее была сухопутная Квантунская армия, которая захватила большую часть Китая.
Которая находилась на континенте, да, прекрасно себя чувствовала.
Да, и вступление в войну Советского Союза переломило ход военных действий. Вот если Советский Союз бы не разгромил Квантунскую армию, тогда бы не было 2 сентября 1945 года, тогда бы не было окончания Второй мировой войны. Вот в чем вопрос. Вы знаете еще, что вот мне вот так интересно, например, вот мы говорим, мы российские историки, историки бывшего Советского Союза, мы все говорим... Пакт Риббентроп-Молотова, говорим.
Да, как раз хотели об этом спросить
потому что это очень частое сейчас обсуждение в социальных сетях. Якобы Советский Союз и Германия уже давно все между собой поделили, договорились, и вот это вот предательство Гитлера, неожиданный поворот на восток, застал Советский Союз врасплох. Так ли крепок был тот самый пакт Риббентропа-Молотова, и что он подразумевал под собой на самом деле?
Как вы, как историк, наверное, относитесь к этому документу? Потому что несколько, скажем так, эмоционально разрозненные мнения сегодня по сети гуляют.
Вы знаете, это обычный договор. Это договор, а не нападение. Мы говорим историки говорят, разграничение сфер влияния. Да, в какой-то мере это было. Но Советский Союз, прежде всего Иосиф Сталин, они проводили мудрую, дальновидную политику. Они знали, что очаг войны находится в Европе, основной очаг войны. Они проводили переговоры с Англией, Францией о том, чтобы провести коллективную безопасность, чтобы Адольфа Гитлера остановить. Но почему-то Англия, Франция и США не хотели останавливать Гитлера. До 1939 года велись переговоры западные союзники. Ну, вот Англия, Франция, США не вели, а вот Англия, Франция вели переговоры с Советским Союзом. Советский Союз конкретно говорил, мы выставляем столько-то дивизий, конкретно говорили. А англичане и французы, оказывается, не имели права подписи, просто они, оказывается, вели переговоры. Понимаете, они просто затягивали время. Они ждали, пока фашистская Германия нападет на Советский Союз. А Советский Союз это понял, и поэтому он, прежде всего, понимая суть таких событий, он самым последним заключил этот договор с Гитлером. Это было неизбежное событие, которое, прежде всего, оно внесло раскол в сам антикоминтерновский пакт, понимаете, когда вот этот пакт мы пакт говорим, договор. СССР и фашистская Германия заключили. Союзник Германии, милитаристская Япония, там случился правительственный кризис. Там говорят, о, как же вы могли заключить союз с СССР? Угу. Там был кризис, там, по-моему, правительство даже ушло в отставку. Но факт остается фактом. Вот этим вот договором Советский Союз отсрочил войну на 1,5 года. На год отсрочил войну, понимаете? И Гитлер, видя, что Советский Союз все-таки это такая страна, это боеспособная страна, она сильная страна, он видит, что Англия, Франция, они попустительствуют, они, наверное, слабые, и поэтому поворачивают. Там уже был период странной войны же. 3 сентября, 1 сентября Гитлер объявил войну Польше, 3 сентября Англия, Франция объявляют войну и не ведут активных боевых действий. Ведет mm-hmm. странную войну. Как же так можно объявить войну и не проводить войну? Видите, в чем дело? А там такой момент был. Гитлер разгромил Польшу, и 17 сентября Советский Союз вводит свои войска. Мы говорим на территорию Польши. Историки говорят на территорию Польши. Но это далеко не так. Там видите, в чем дело? Советский Союз восстанавливал историческую справедливость. В 1920 году была советско-польская война. Польша захватила западноукраинские, белорусские земли. Вот в чем дело. Там польских земель не было. Там были украинские и белорусские земли. Как раз когда СССР присоединил эти территории, ну, ни одна из стран Европы ничего плохого не сказала. СССР не был исключен из Лиги наций.
Угу.
Понимаете, в 1939 году. Вот такой момент там был. А там еще там много таких моментов. Вот, например, есть город Вильнюс.
Да.
Столица. Кто вернул город Вильнюс этой стране? Это сделал Советский Союз. И об этом тоже надо помнить. И вот историки пишут, что, объективные историки пишут, что когда проводился процесс присоединения прибалтийских стран к Советскому Союзу, а там с Запада давил Адольф Гитлер. Он забирал их не какие-то территории. И если он когда Гитлер забирал, он включал их в свой рейхскомиссариат. Это было управление фашистских территорий. Там не было государственности этих прибалтийских народов. А Советский Союз оставил государственность. Государственность была. Вот видите, в чем момент такой есть? Эти народы развивались. Эти народы не уничтожались. Это большой же плюс же, как вы думаете? Там еще таких много моментов есть. Например, был... Вот как раз странная война идет, и случилась советско-финляндская война.
Да, зимняя война.
Как раз вот в период этих событий проходит советско-финляндская война, а там Советский Союз видит, что идет концентрация немецко-фашистских войск на территории Финляндии. Иосиф Сталин и его великий дипломат Вячеслав Молотов, они делают предложение Финляндии отодвинуть за несколько километров Ленинград в обмен на территорию. Видите, в обмен, равноценный обмен. Они видят, что агрессивно настроенные финны не хотят это делать. Они провоцируют. Случился конфликт. И во время этой войны вроде Англия, Франция объявили войну Гитлеру. И в то же время они вынашивают планы против Советского Союза. Видите, одновременно. О чем это говорит? О том, что страны Запада, Англия, Франция и Гитлер, они все-таки действовали против Советского Союза. Видите, в чем дело? И даже в чем дело? Вот такой момент, когда случилась война, 1941 год, 1941 мировая, потом 1941 год, а когда там был в США президент Франклин Делано Рузвельт. И он, когда узнает, что началась война, и он говорит как раз такие слова, что, ну, издает радостный возглас. Говорит, о, хорошо, что война началась. Ну, потому что для США война, она в основном приносила прибыль. В Первую мировую войну США обогатились, и во Вторую мировую войну США обогатились. Есть такой момент еще, что я вот считаю, что нам, историкам, нужно пересматривать историю Второй мировой войны. Почему? Например, мне очень не нравится такое слово «командно-административная система» или «тоталитарный режим». Мне очень это слово не нравится. Почему? Я объясню. Например, у нас говорят, что в СССР были репрессии. Там, говорят, были какие-то лагеря, были. Ну вот, например, в 1941 году, когда Япония напала на Пёрл-Харбор, Франклин Делано Рузвельт, демократическая страна, издает приказ о том, чтобы сделать концентрационные лагеря для граждан японского происхождения. Это о чем? Говорит, ну, демократическая страна и концентрационные лагеря. Это о чем? Это просто уму непостижимо. Или, например, мы говорим, одно из демократических государств – это Англии, да, вот конституционное правление. Там во время Второй мировой войны, там уже как раз был премьер-министром Уинстон Черчилль, консерватор, и одна женщина как заявила о том, что лучше победил Гитлер, у Гитлера лучше, чем Уинстон Черчилль. И эту женщину тоже без никаких там споров ее тоже садят в тюрьму. Просто за выражение свободного мнения. И там во время как раз Второй мировой войны там происходят такие удивительные события. Например, у нас есть такой момент, что есть неоцененные подвиги. Вот что тоже не очень-то позитивно. Мне приходится много читать историческую литературу во время Второй мировой войны. Например, у нас в эпоху перестройки выявили такой факт, что был у нас такой Исмаилбек Таранчиев, который повторил подвиг Николая Гастелло. Он направил свой горящий самолет там, в гущу вражеских танков. Повторил подвиг. И как раз вот во время перестройки, в период развала, он получает героя Советского Союза. Но есть другие такие подвиги, которые до сих пор не оценены даже в самой России. Там был такой Александр Мамкин, лейтенант, он, оказывается, вывез на своем самолете детей из Белоруссии, когда хотели, оказывается, фашисты использовать детей в качестве доноров. Он вывез на своем самолете. Самолет подбили, оказывается, он горел. Человек буквально там сгорел, оказывается, но спас детей. Верховное начальство, оказывается, не удосужилось наградить этого человека. Вот есть такие подвиги. Есть таких много моментов о том, что как же можно так же смотреть. Ну, например, вот есть военачальники, которые говорят о том, что война была внезапная, например, говорят.
Угу.
Но факт остается фактом. Все военачальники, большинство военачальников Великой Отечественной войны, то ли Жуков, то ли Василевский, тот же генеральный штаб Штеменко, они все говорят, Рокоссовский, они говорят о том, что Иосиф Виссарионович Сталин играл большую роль в подготовке там, планов наступления или обороны во время Великой Отечественной войны.
Давайте мы тогда с вами перейдем как раз к началу Великой Отечественной войны. Сегодня 22 июня. Давайте вспомним, что было 22 июня 1941 года.
22 июня 1941 года, как раз когда там в полночи уже начинается наступление немецко-фашистских армий, их сателлитов, и прежде всего наступление идет на пограничные объекты. И одним из первых объектов, подвергшихся нападению, является Брестская крепость. А вот еще один из мифов таких больших. Мы историки, мы работаем с архивами. У нас есть такой миф о том, что есть такой человек, сталинский нарком Лаврентий Берия.
Угу.
Он как раз руководил этими пограничниками. И эти пограничники, оказывается, фашистская сторона ставила план такой, чтобы захватить пограничные заставы или пограничные крепости в течение там несколько часов. Но пограничники, оказывается, порой останавливали врага, либо, как Брестская крепость, держались около 2 месяцев. Видите, в чем дело? И как раз среди воинов-кыргызстанцев, а воины-кыргызстанцы как раз были задействованы в пограничных сражениях, был у нас такой пограничник, капитан Джинчураев был. Он как раз отличился в пограничных боях и даже участвовал, по-моему, в десанте на румынскую территорию. Они отбили нападение румынской армии, захватили плацдарм, но пришлось отступить под натиском превосходящих сил. И как раз, когда наступление вот происходит, там буквально фашистская армия, она уничтожила множество советской авиации. Первым, потому что из-за халатности, внезапности, в большей степени из-за халатности как раз происходит уничтожение. Но в то же время, как раз когда происходит вот это нападение, Иосиф Виссарионович Сталин производит он планирует воздушный налет на Берлин. Понимаете, он дает сигнал Гитлеру о том, что все еще впереди, что победа будет за нами. Есть такой американский фильм «Пёрл-Харбор», о том, что героические американские летчики бомбардируют Токио в ответ за то, что они бомбардируют Пёрл-Харбор. Это идея Иосифа Виссарионовича Сталина. Сталин впервые бомбардирует фашистскую столицу в августе 1941 года. И он бомбардирует удачно. И вот как раз начинаются первые фейки тогда как раз. Никто не мог поверить, что это сделала советская авиация. Германские фашисты, там у них был министр пропаганды Иосиф Геббельс, он говорит, ну что, кажется, нас бомбардировали англичане. А на самом деле это бомбардировали как раз советские летчики. И вот там был такой блицкриг. Немецкое наступление, блицкриг, молниеносная война. Западные эксперты того времени, западные политические деятели, сами фашисты, думали разгромить Советский Союз до осени. Буквально за 2 месяца до осени. Ну, там, видите, Советский Союз, там начальник генерального штаба Гальдер, один из германских военных фашистских генералов, и он пишет, буквально за 3 недели войны, за неполный месяц, фашистская армия, ее сателлиты потеряли свыше или около 100 тысяч бойцов. А в то же время при захвате стран Европы фашистская армия потеряла 30 тысяч человек. Это о чем говорят? Все фашистские генералы, оказывается, говорят о том, что Красная армия отличалась большой боеспособностью. У нее была невероятная техника, просто некоторые командиры, они проявляли халатность, измену и предательство. И там было очень таких моментов, что когда командиры подвергали такие халатному отношению, создается ГКО, ставка Верховного Главнокомандования, во главе которой вынужден был стоять как раз Иосиф Виссарионович Сталин. И вот создается как раз, вот что интересно, там уже был Ленд-лиз, как раз 1941-1942 год, там западные союзники помогают Советскому Союзу, якобы. Не якобы, там, конечно, помогали, но мы видим по историческим монографиям, источникам, что Ленд-лиз, оказывается, страны западных союзников поставляли нерегулярно. Например, в периоды решающих сражений, там, Сталинградская битва или Курская битва, помощь Ленд-лиза оказалась либо незначительна, там историки, российские историки подсчитали, что буквально он составлял около 10% от всего производства Советского Союза. Видите, в чем дело? А до сих пор за ленд-лиз же нужно было рассчитываться же. И рассчитывался нужно было деньгами.
И рассчитались только в конце 20 века.
Рассчитались, по-моему, в начале 21 века. В 2006 году Россия, она взяла на себя
долги Советского Союза.
В 2006 году рассчитали за ленд-лиз. А есть такой факт, что, например, там Монголия, как раз в 1941 году оказала бескорыстную помощь Красной армии. Она поставляла столько мяса же. Маленькая 800-тысячная Монголия поставила столько же мяса, сколько поставила США. Более мощная в экономическом отношении страна. Монгольские воины участвовали в сражениях. Монголы собирали деньги. Кто такие монголы? А почему монголы делали? Потому что Красная армия помогла отстоять независимость Монголии от японской Квантунской армии сухопутной. Видите, что там были бои у озера Хасан, Халгингол. Есть еще такой момент, что часть историков спорит о том, что там уже был 37-й год же. Говорит, что же было бы, если бы воевали те люди, которые пали в 37-м году, военачальники. Часть историков говорит о том, что если бы Сталин не провел 37-й год, то не было бы победы в Великой Отечественной войне. Новейшие исследования говорят о том, что там был один, до сих пор популяризируется этот человек, Николай Тухачевский.
Угу.
Мне приходится встречаться с документами этого человека. И новейшие исследования говорят о том, что Сталин имел основания опасаться этого человека. Видите, в чем дело? В том, что случилось, то, что он планировал, это, оказывается, был факт. Оказывается. Он признает, что был такой сговор, и что вот то, что он немножко... Но там есть, видите, такой момент, что сами военные признают, что вот такой был сговор, и как раз сами военные генералы спорят, как же произошло бы, если бы они воевали в 41-м году. И сами признают, что они остались сознанием гражданской войны, понимаете?
Ну, у истории нет сослагательного наклонения, да. История – это то, что уже произошло. Давайте немножечко подробнее поговорим вот буквально о самом начале войны, о том, что происходило в первые месяцы, какие, наверное, самые главные сражения, может быть, какие-то события, которые повлияли на дух советского народа, который все-таки отстоял в итоге свою родину. И еще хотелось бы, конечно, понять роль кыргызстанцев, жителей советской Киргизии в том, чтобы отстаивать родину вот в самые первые дни и месяцы, может быть, Великой Отечественной войны.
Вот когда мы изучаем как раз участие воинов-кыргызстанцев, рассматриваем участие воинов-кыргызстанцев в первые годы Великой Отечественной войны, мы знаем, что более 300 тысяч человек ушли на войну. Более 150 тысяч из них были награждены орденами и медалями. И там воины-кыргызстанцы участвовали во всех периодах Великой Отечественной войны, начиная с нападения и заканчивая Берлинской операцией, заканчивая как раз взятием Берлина. Известно, что, например, в Беларуси появляется один из первых героев Советского Союза, кыргызстанец Николай Дмитриев. Он защищает Белоруссию. Как раз когда прорываются танковые колонны Гудериана и других танковых генералов, он останавливает танки противника. И Михаил Иванович Калинин подписывает указ о том, чтобы предоставить этого человека, кыргызстанца, к званию героя Советского Союза. Другие кыргызстанцы участвуют в обороне Брестской крепости. Да? Новейшие исследования говорят о том, что в обороне Брестской крепости участвовали кыргызстанцы, не только кыргызстанцы, там еще были, оказывается, выходцы со Средней Азии. Там знамениты такие слова, что «Мы умрем, но из крепости не уйдем». Там писали воины Красной Армии. Они 2 месяца там защищаются. И Гитлер сам, оказывается, изумляется храбрости этих людей. Он посещает эту крепость. И там еще момент такой есть, что после начала вот этой войны, на 6-й день буквально захватывают город Минск. Буквально через неделю. И много красноармейцев попадает в плен. И эти красноармейцы, когда попадают в плен, там есть Женевская конвенция о гуманном отношении к военнопленным. И вот немецкая фашистская Германия, ее сателлиты, они бесчеловечно относятся к своему противнику. То есть идет методичное уничтожение солдат Красной Армии, не только солдат Красной Армии, но и местного населения. В составе как раз Красной Армии, там уже как раз идет, когда там был блицкриг, нужно было захватить Москву, Ленинград, важные центры Советского Союза. На территории Средней Азии формируется знаменитая Панфиловская дивизия. Эта Панфиловская дивизия очень знаменита тем, что в истории СССР было всего лишь 2 дивизии, которые названы в честь именно людей, выдающихся полководцев. Это Чапаевская дивизия в годы Гражданской войны. И человек, который родился, который вырос в Чапаевской дивизии, Иван Васильевич Панфилов, он ученик Чапаева, в честь него называется Панфиловская дивизия. И вот этот он человек, он, оказывается, выдающийся офицер, он молодец, сформировал дивизию боеспособную. Буквально за месяц, вот он в Казахстане формировал из уроженцев Средней Азии. И что интересно, я когда просматривал про деятельность Панфилова, его военные установки действуют, до сих пор они, оказывается, действуют. Например, там уже была танкобоязнь в 1941 году. Он заставлял на бойцов, чтобы на них двигался трактор. Он говорил, танк — это тот же трактор. И вот таким образом преодолелась танкобоязнь. Там было таких много, например, до сих пор сейчас в современной войне идет, если танковая колонна, расстреливается последний танк и передний танк, и образуется пробка. Вот это тоже нововведение, оказывается, тоже придумал Иван Васильевич Панфилов. Это тоже до сих пор, я так удивился, вот, действительно так. Или, например, есть такое слово «спецназ», войска специального назначения. Один из этих инициаторов, оказывается, является Иван Васильевич Панфилов. Он, оказывается, создавал батальоны истребителей танков. И вот как раз когда... Там видите, в чем дело? В 1941 году войск почти нету, враг у стен Москвы. А, оказывается, дивизия, она ставится на от 8 до 12 километров. А там, оказывается, Панфиловскую дивизию поставили 41 километр. 3 раза больше. И там дивизия... героически борется, там происходит бой у разъезда Дубосекова, и как раз когда бой происходит, а там был такой знаменитый героический казах Бауыржан Момышұлы. Это знаменитый парень, казах, впоследствии кумир Фиделя Кастро. Фидель Кастро сам мечтал встретиться, и встретился наконец-то, останавливает врага, там героические действия происходят. Там такие моменты, что все-таки когда враг рвался к Москве, там есть такой исторический факт, что советские генералы предлагали Гитлеру, предлагали Сталину оставить Москву. Но Иосиф Виссарионович Сталин отказывается покидать столицу. И вот там такой есть момент, что он комплектует дивизию, занимается вот этим всем делом и приказывает генералам стоять. Стоять и биться. Мы говорим о том, что Советский Союз — это многонациональная страна. Так и было. И там было много генералов из союзных стран. Из наших союзных республик, например, Константин Рокоссовский. Это польский выходец. Он поляк. Он после стал маршалом не только Советского Союза, и Польши. И он как раз один из тех людей, который обороняет Москву. Видите, в чем дело? Обороняет Москву. Или, например, видите, в чем дело? Когда фашисты приходили на территорию Советского Союза, они же Они же все грабили же. Забирали продовольствие, угоняли скот или угоняли людей на работу в концлагеря. А когда Красная Армия пришла в Германию, там был такой комендант Берлина, Берзарин. Он сам прибалтиец по национальности. Одним из его первых приказов, сами АКС немцы удивляются, одним из его первых приказов было то, что накормить немецкое население. Видите, в чем дело? И накормить немецкое население и своих полковых кухонь. То, что кушали сами советские люди, то давалось немцам. И сами немцы были шокированы. А им пропаганда рисовала, что придут большевики, будут вырезать людей. Видите, в чем дело? И там такой момент, что есть мы все историки, большей части негативно относятся к Сталину. Но нужно отметить такой факт, что Иосиф Виссарионович Сталин выполнял все обязательства, которые он давал перед своими союзниками. Например, есть такой момент, что и Англия, и США стояли за то, чтобы расчленить Германию, чтобы предотвратить дальнейшую войну. Они стояли за уничтожение нацистской верхушки без суда. А Иосиф Виссарионович Сталин настоял на том, чтобы соорудить международный суд в Нюрнберге и стоял за то, чтобы создать единую Германию, то есть не расчленять ее. То, что, видите, получилось потом ГДР, ФРГ получилось. Или другой момент, что Иосиф Виссарионович Сталин как раз в Ялте, Потсдам, Ялта, он дает согласие о том, чтобы Советский Союз вступит в войну против императорской Японии. И он это обязательство исполняет. Советский Союз, как раз 9 августа, после того, как война закончится, вступает в войну.
Спасибо вам большое. Сегодня очень много было фактов представлено, о тех, которых, я думаю, не знали наши слушатели, о Великой Отечественной войне и о начале Великой Отечественной войны, которое произошло как раз 22 июня в 1941 году. Это день великой памяти и скорби, который потом ценой невероятных усилий и жертв героического подвига советского народа уже в 1945 году, 9 мая, станет Великим Днем Победы. Разобраться в мифах, которые складываются сейчас из-за того, что очень много времени прошло и в неизвестных страницах истории, нам сегодня помогал наш гость.
У нас в гостях сегодня был исполняющий обязанности доцента кафедры общественных наук Кыргызского государственного университета геологии, горного дела и освоения природных ресурсов имени академика Усенгазы Асаналиева Саламат Малабаев. Саламат, спасибо вам огромное, очень рады были вас видеть.
Пожалуйста.
Большое спасибо, до новых встреч. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.